хуже некуда. Но главные мои беды были впереди. Уныло закончил я надраивать военную богиню, причем мне казалось, что она косит на меня своим бешеным взглядом и вроде как надсмехается. «Попался, де, воробей, теперь будешь мой». А ведь так оно и вышло, если задуматься. Забрала меня с собою Белонна без спросу и согласия, будто в рекруты забрила и больше уж не выпустила. Потом вылез на палубу, поднял и скрутил канаты. Оказалось, не так. Соловейка мучитель сначала по уху мне смазал и только потом показал, как бухту сматывать. Его мартышка тоже надо мной потешалась, рожи корчила. В ином настроении я бы повеселился, глядя на ужимки неугомонной зверушки. Смолка ни секунды не сидела спокойно, вертелась, прыгала, то вскарабкается на ванты, то спустится и беспрестанно выковыривала из пазов смолу. Это было ее любимое угощение, которому обезьянка и была обязана своим прозвищем. Из-за смолки я подвергся новой беде в той череде напастей, которыми мне памятен первый день на Белоне. Старшего офицера Дрекена, как я потом узнал, матросы сильно не любили. Такая уж это должность. На ней без строгости нельзя, а Дракен отличался особой придирчивостью и любовью к рукоприкладству.
Вообще-то к офицерским зуботычинам и боцманским линькам нижние чины относятся спокойно.
Злобясь лишь на те удары, которые считают несправедливыми. Но Дракен бил не кулаком, а стеком. И это обижало людей. Лупцует палкой, как собаку. Ручки о матросскую морду запачкать брезгует. Нечаянной жертвой этой давней неприязни я и стал. Когда мимо, делая очередной круг по палубе, прошествовал прямой, как штырь, старший офицер, он всегда держал вахту при отплытии, Соловейка вытянулся во фронт и, согласно уставу, сдернул шапку. Я сделал то же самое. Дрекен, не останавливаясь, провел пальцем в белой перчатке по медным заклепкам на фальшборте, которые начищал мой напарник, и поморщился. «Чисто, но не сияет. Доложишь боцману, Соловейка. Тебе замечание». Снял фуражку, вытер платком потную проплешину и пошел дальше, держа головной убор за спиной. В той же руке, что стек. Вдруг смотрю, Соловейка вынимает у мартышки изо рта шматок жеваной пережеванной смолы и точным броском кидает примехонько в центр тульи. Липкая дрянь приклеилась к синей ткани, а старший офицер ничего не заметил. Соловейка же показал мне кулак, приложил палец к губам и подмигнул. Я на всякий случай осклабился, а сам думаю, зачем это он? Смолка кинулась в погоню за своим лакомством. Вырвала фуражку, поднесла к мордочке и хотела цапнуть жвачку зубами, но сразу не получилось. Старший офицер ошеломленно обернулся, его длинное лицо с тонкими усами еще больше вытянулось. Я заметил, что матросы, драившие палубу, взялись за работу с удвоенным усердием. Отовсюду неслись сдавленные смешки. Соловейка с невинным видом начищал медный поручень. «Отдай!» – зашипел офицер, косясь по сторонам. «Отдай, мерзавка!» Мартышка попятилась, прыгнула на борт, оттуда на вант, полезла прочь от размахивающего руками и ругающегося человека. Фуражку она нацепила на голову, чтобы освободить лапки. Теперь за происходящим наблюдало множество глаз, однако не впрямую, а украдкой. Задыхающееся гыканье послышалось из-за камбузной трубы. Кто-то там не смог сдержать веселье. Старший офицер бешено оглянулся. Глаза его сверкали. Зачес на лысине под свежим ветром поднялся наподобие петушиного гребешка. Смолка чувствовала всеобщее внимание и старалась вовсю. Пучила губы, кривлялась, а когда стала махать фуражкой и кланяться, бог знает, где она этому научилась, по кораблю прокатился истерический хохот. «Соловейка, скотина! Твоя обезьяна!» — заорал Дракен, наконец, найдя на кого обрушить свою ярость. «Еще регочешь! Поймать и утопить, тварюгу!» Он подлетел к моему соседу, схватил его за ворот блузы и с размаху хлестко принялся лупить стеком по голове. Соловейка стоял, вытянув руки по швам. Голос матроса был ровен. «Ваше благородие! Удар! Осмелюсь доложить! Еще удар! Мартын не мой! Общественный! Удар! Капитан дозволили! Удар! Нельзя топить! Удар! Ореготал я от радости! Потому для матроса поход завсегда радость!» Я стоял совсем близко и видел, как на лбу, на щеках от ударов ложатся красные полосы. У меня перехватило дыхание. Кулачные бои мне видеть случалось. Доводилось раздавать и получать удары. Но чтобы один взрослый человек вот так лупцевал другого, а тот лишь тянулся в струнку, я никогда не видывал. Это было пострашнее любого самого кровавого уличного мордобоя. Вдруг старший офицер опустил руку и спрятал стек за спину. «Гляди мне, сукин сын!» — тихо сказал он. «Я из тебя наглость вышибу! Марш с палубы!» Я не сразу понял, почему прекратилось избиение. Но потом увидел, что на мостике по лестнице поднимается капитан. Во рту у него, как прежде, торчала незажженная сигара, но вместо белого мундира командир надел темную тужурку. Дрэкен отступил за мачту. Не хотел, чтобы начальник увидел его без головного убора. Красные от ярости глаза остановились на мне. «Юнга! Отобрать фуражку! Доставить мне! Живо!» Нижнюю часть вантов я преодолел резво, чтобы оказаться подальше от стека. Довольно быстро вскарабкался до первой перекладины, по морскому фокрее, где только что сидела смолка, но она не далась мне в руки, а полезла выше. И тут я посмотрел вниз. Мне казалось, что я поднялся совсем невысоко, однако сверху все выглядело иначе. Палуба сжалась по обе ее стороны, качалось и пенилось море. Шаталась и мачта, а вместе с нею я. Мне почудилось, что корабль живой, и что он хочет любой ценой скинуть меня, как норовистая лошадь. Я зажмурился, вцепился в канаты и не мог пошевелиться. «Да что, пащенок, уснул?» Офицер грозил мне своей палкой. Пялились матросы. Из-за шлюпки выглядывал избитый, но не утративший всегдашнего форсу соловейка. Он скривился и презрительно сплюнул за борт. Подошел поп, успевший переодеться в светлую рясу, и тоже неодобрительно тряс бородой. Я боялся подниматься выше и не смел спуститься. Но обезьянка, кажется, сжалилась надо мной. Я услышал над головой шорох. Смолка протягивала мне фуражку, держа ее донышком к низу. Чуть не расплакавшись от облегчения, я с благодарностью бережно принял головной убор и очень медленно начал спуск. Это было непросто. Без привычки, да еще с занятой рукой. Лишь крайней сосредоточенностью могу я объяснить то, что не заметил мартышкиной каверзы. «Тебя, Юнга, за смертью посылать! Кто так по вантам лазает?» Дрэкен вырвал у меня фуражку, нацепил ее... И его морщинистая физиономия вдруг исказилась. По лбу старшего офицера стекало что-то желто-коричневое. «Навалило в шапку человекоподобное», — с удовлетворением молвил батюшка. «Это вам, сударь мой, воздаяние. Той же мерою получили, что и я. А не злорадничайте над чужой бедой. Господь, он все видит». Снова по всей палубе прокатились судорожные, тщетно сдерживаемые смешки. Но мне-то было не до смеха. Придушенным голосом Дрэкен просипел. «Ты что мне подсунул, сволочь?» Оглянулся на мостик. Капитана там уже не было. «Руки по швам!» Одной рукой он подносил к испачканной голове платок, в другой сжимал стек. «В глаза смотреть!» Я не мог. Я опять зажмурился в ожидании удара. Но удара не последовало. «Ваш высок благородие, господин капитан-лейтенант!» Рядом стоял Степаныч. «Малец первый день служит. За него мой ответ. Коли что, меня учите». «Теперь-то я знаю, что боцман поступил по-моряцки. Сам молодого учи, а начальству в обиду не давай». Но в ту минуту седоусый мучитель, которого я уже успел возненавидеть, показался мне небесным ангелом. Дрэкен моряцкие обычаи тоже знал, и бить заслуженного унтер-офицера за нелепицу, в которой отчасти сам был виноват, конечно, не стал. Лишь выматерился, топнул ногой и ушел в каюту. Про меня сказал, чтоб я этого рохлю на палубе не видел. Мне нужны матросы, а не слюнтяи. А Степаныч, проводив начальника хмурым взглядом, тяжко вздохнул. «Что мне с тобой делать, паря? Дрэкен, он памятливый. Со свету тебя живет, не забудет. Ты службы не знаешь, сгинешь не за понюх табаку. Ладно, поговорю с Иваном Трофимовичем».